Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, микрофон Евгений Никифоров. И сегодня мы будем беседовать с Дмитрием Олеговичем Бабичем, обозревателем России сегодня и радио «Радонеж», чему я ужасно рад и горжусь. Дмитрий Олегович, я хотел бы сегодня обсудить тему христианства и политика, христианин и политический деятель. Стоит ли вообще христианам, русским, нерусским, любым христианам так сильно интересоваться политикой? Причем это, с одной стороны, сомневается в том, что нужно много политики или в какой-то степени политику освещать по радио «Радонеж» наши собственные слушатели. А с другой стороны, наши враги начинают нам пенять. Что же вы, мол, тут
не пастырством занимаетесь,
да.
А политическим.
Лезете в политический вопрос. Не лезьте, политика это наша. А вы сидите там в углу, молитесь, читаете акафист. Пока еще мы вам это позволяем. Так вот, действительно ли, как относиться, как решить этот вопрос, эту дилемму? Политика, в общем-то, это такая вещь, которая больше раздражает, и, как говорил известный профессор из известного фильма и пьесы, газеты лучше как утром или вечером не читать.
До обеда не читать.
До обедов не читать. Ну, а тут иногда, когда вечером интернет посмотришь, отрыв берешь, что происходит в мире, конечно, спокойно не заснешь. Так вот, действительно, имеет ли смысл так увлекаться политикой, и, может быть, нам здесь на Радонеже не так много об этом говорить?
Ну, понятно, откуда берется это отвращение к политике. По-моему, это Константин Леонтьев говорил о, как он говорил, глупости больших чисел. Да, что такое политика? Это массовое движение, да, это какие-то идеи, которые должны быть понятны миллионам, да, не сотням, не десяткам, миллионам. А сколь ни странно, чем больше умов, да, чем большее количество людей должно высказать свое мнение о той или иной проблеме, предложить решение, тем более незамысловатым оказывается это решение. Понятно, да? Тут идет деление, да, на самый наименьший общий знаменатель, и это не всегда умное решение. Но, с другой стороны, давайте посмотрим на Священное Писание, да? Часто те люди, которые хотят отрезать христиан от политики, а иногда под видом отрезания от политики, отрезать вообще от общественной жизни, да, они ссылаются вот на эти знаменитые слова апостола Павла. «Нет власти ни от Бога, всякая власть от Бога». Ну, они забывают еще добавить, что апостол Павел при этом призывал в каком контексте? «Делай полезное руками своими». То есть, будь полезен тому обществу, где ты живешь. Не будь конфликтным, не будь соринкой в глазу этого общества, будь полезен, и тогда по тебе будут судить обо всех нас, о христианах.
Живите тихо, как говорится.
Да, просто. Да. Но, с другой стороны, посмотрите, после воскресения, когда апостолы стали проповедовать, Священное Писание нам об этом сообщает, что сам Каиафа, злодей, и первосвященник Анна призвали апостолов и сказали им не учить от имени Иисуса. И что им ответили? Петр и Иоанн, да, любимейшие ученики Христа, они ответили: «Судите, справедливо ли слушать вас более, нежели Бога?» Конец цитаты. То есть, по сути дела, они отказались. Они отказались, хотя это власть. В тех условиях первосвященник Анна и Каиафа – это была власть. Значит, все-таки есть такие сферы, куда политическая власть или не должна соваться, или где она должна отступить перед, извините, правами человека, правами христианина. Вот. И мне кажется, безусловно, к такой сфере относится духовная сфера, сфера веры. А эта сфера, кстати, я считаю, в нормальном обществе, она должна в какой-то степени включать и образование, в какой-то степени включать и средства массовой информации. Ну, часто приходится мне слышать, вот недавно выступал Александр Владимирович Щипков в такой студенческой аудитории, ну, и один из студентов, очевидно, из лучших побуждений, сказал, что СМИ всегда такие противные, там столько плохого, давайте вообще бойкотировать СМИ, вот не будем с ними общаться и слушать их не будем. Ну, что это значит? Ну, в современном мире это значит, на самом деле, мне кажется, даже не уйти в келью, а это значит просто сдаться перед силами зла, оставить землю, какой-никакой, а все-таки наш корабль спасения, людям абсолютно безответственным, людям, которые его ко дну хотят отправить.
Но, с другой стороны, эти СМИ действительно, как говорят, промывают мозги и устоять перед ними в собственном мнении, а у многих собственное мнение – это на самом деле не собственное мнение, а некоторая переработка того, чего они услышали по телевидению.
У всех у нас, мы все формируем свое мнение на основе каких-то данных, ну, лучше всего, если на основе фактов, которые до нас объективно донесены, но часто и мнения каких-то людей, умных или не очень, на нас воздействуют. Но, тем не менее, в современный мир он пронизан СМИ. Да, вот как раньше человек вставал утром, и он видел деревья, небо, и сразу узнавал, какая сегодня погода, так сегодня человек встает, он еще не увидел небо, но он уже включил радио или телевизор, и он узнал, какой день его ждет, да, что ждет его за окном. И это нормально. Мне кажется, что вот если рассматривать нынешние актуальные вопросы, вот ситуация на Украине, да, когда практически церковь сейчас законом, украинская власть хочет заставить изменить свое название. А причем как изменить? Или вы присоединяетесь вот к этой новой церкви, которую мы создали, в которой есть в том числе и люди, отлученные от церкви. Не обращайте внимания на то, что вам говорят ваши пастыри, молитесь с этими людьми, да? Сослужите с ними в церквах, если они прикидываются священниками. Или, если вы не хотите такого развития событий, называйтесь русской церковью на Украине. Ну, что это значит в сегодняшних условиях на Украине? Это значит признать себя иностранным агентом. Даже не иностранным агентом, а хуже, поскольку на Украине принят закон об оккупации территорий, да, Россия в этом законе объявлена агрессором. Когда ты называешь себя русская православная церковь на Украине, ты фактически говоришь, я церковь агрессора. Ну, заставлять людей, вообще человека заставлять менять имя, очень жестоко, я считаю, что никто не имеет права это делать, да? Но если заставлять людей менять название церкви, это еще жесточе, да? Потому что это затрагивает какие-то совсем уже важные такие краеугольные основания человеческой личности.
Но это же краеугольный камень прав человека, его свобод, который так взялся защищать Евросоюз, как, собственно, основную свою идею, идеологемму, видит он в этих правах человека. Здесь же прямое нарушение прав религиозных общин, ну, собственно, вообще людей на Украине, украинцев.
Вот мы...
И там они как-то совершенно молчат, ну, как бы и не знают вроде бы про это.
Ну, по этому поводу даже вот недавно я выступал на канале «Спас», у нас вышла некоторая дискуссия с одним из участников, который говорил, надо идти в Европейский суд по правам человека, ЕСПЧ, ведь когда церковь на Украине заставляет менять название, это противоречит нормам гуманизма, нормам этого самого ЕСПЧ, они нас поддержат. А я сказал, не будет этого. Не будет. Найдут массу отговорок. Во-первых, чтобы пойти в ЕСПЧ, вы сначала должны истощить всю, значит, все возможности защиты своих прав у себя на родине. А украинская юстиция так умеет волокитить все эти вещи, что вы еще несколько лет до этого в ЕСПЧ не доберетесь. А когда вы доберетесь, то масса случаев намного более очевидных нарушений прав человека не вызвали пока ни одного иска и ни одного решения ЕСПЧ. Сколько людей потеряли дома, потеряли родственников в зоне боевых действий в Донецке, в Луганске, в маленьких городах востока Украины. Хоть одно дело было рассмотрено ЕСПЧ, хоть кто-то получил компенсацию. Тысячи чеченских боевиков получили компенсации от ЕСПЧ. Вернее, как ЕСПЧ вынудил Россию своими решениями заплатить из госбюджета, то есть, извините, из денег тех же самых пенсионеров, тех же самых инвалидов, заплатить родственникам вот этих чеченских боевиков, убитых или арестованных, да. И ни одного не было случая пока что, чтобы по очевидным случаям разрушения жилья было принято решение в пользу граждан Украины, между прочим. Хотя, очевидно, ну, если дом разбомблен, да, с воздуха, ну, у ополченцев нету авиации, и российская авиация не участвовала в боевых действиях на востоке Украины. Значит, его уничтожили украинские вооруженные силы. Это же очевидно.
Дмитрий Олегович, но иногда тут впадаешь в уныние, потому что я вот даже не вижу выхода. К кому обратиться, к кому апеллировать? ООН? Что?
Ну, есть такая вещь, как непреложный порядок вещей, если хотите, вектор вселенной. Когда к власти пришли большевики, ребята намного более образованные, чем Порошенко, и они поставили себе цель уничтожить церковь, поставили не как он, продажно, да, и в собственных интересах, а горячо, если хотите, вот с убеждением, да, вот у них это не получилось, потому что церковь, обратите внимание, ее метод был, метод, если хотите, борьбы, пережить этих мучителей. Вот они состарятся, будут болеть, будут уходить потихонечку, а мы найдем новых верующих, вырастут новые поколения, мы рукоположим новых священников, только нам нужно, чтобы выжили епископы, да, и вот поэтому была эта трагическая ситуация, когда 3 или 4 епископа оставались в конце 30-х годов. И мы их переживем. И так и получилось. Вот вы мне скажите, какой орган спас церковь, да, в этих условиях? Нет этого органа, и не было этой силы. Ну, может быть, тогда был все-таки другой Запад, да, в блаженной памяти патриарх Алексий, как он спас одну из обителей, да, он пригласил журналистов из ГДР. Журналисты, представители, по-моему, протестантской вот этой евангелической церкви, и он просто устроил им, ну, можно сказать, поездку в эту обитель, показал какие-то прекрасные здания, великолепная архитектура, духовное наследие. Они написали статьи на немецком, что вот так и так памятник может быть уничтожен, не хотелось бы вот сохранить. И в итоге эта обитель была сохранена. Ну, можно сказать, что каким-то боком, да, каким-то боком немецкая евангелическая церковь и тогдашнее уважение Советского Союза его, к Западу, стремление Советского Союза сохранить свой имидж в глазах Запада, ну, вот спасли обитель. Но, прежде всего, конечно, обитель спасла вера самого блаженной памяти патриарха Алексия, его сподвижников, верующих, которые туда ходили. Вот это спасает.
Но так же, как сказал блаженнейший Ануфрий, представитель Украинской Православной Церкви, в своих проповедях он сейчас часто говорит: «Не бойтесь ничего, кроме Бога одного». Вот, собственно, у него один рефрен.
К сожалению, ему мало что еще остается сказать, хотя, обратите внимание, церковь ведь не бездействует. Постоянные представления в суды, постоянные попытки все-таки привлечь внимание общественности и на Украине, и в России, и на Западе. То, что происходит несправедливо, это все даст результат. Вообще-то, если мы посмотрим, ну, тоже одна из сильных сторон церкви, которая позволила ей выжить в 20 веке в бывшей Российской империи, ну, вот это еще способность прощать, да? Ведь что делает Порошенко? Новая его церковь, которую он создает, вот эта православная церковь на Украине, ПЦУ, или святейшая церковь на Украине, СЦУ, да.
Одни украинцы, да, на одной из программ, в которых я на телевидении участвовал, ужасно взмутились, когда я говорю: как вы называете, ПЦУ или СЦУ?
Да.
Как? Вот видите, вы даже используете аббревиатуру с тем, чтобы произнести это как-то так оскорбительно. Я говорю: ребята, ну
вы же дали такую аббревиатуру.
Чем самоназваться, вы должны были подумать, как это будет ассоциироваться, как это будет восприниматься.
Конечно.
Но Бог шельм увидит.
Да, и была такая, значит, попытка у большевиков, они тоже вот создали эту самую обновленческую церковь. Конечно, не для того, чтобы обновить церковь и продлить ее жизнь, а для того, чтобы ее уничтожить. Троцкий рассматривал православную церковь как средневековую организацию и планировал вот эту обновленческую церковь. Это такая буржуазно-демократическая революция внутри церкви, после которой она расколется и исчезнет. Вот. Но оказалось, что это не сработало, потому что все-таки вера требует усилий. Ради настоящей церкви с тысячелетней традицией, с обрядами, с апостольской преемственностью, ради нее люди жертвовали свои деньги, свое время, да? А ради какой-то организации, которую товарищ Троцкий считает более прогрессивной, чем реальную православную церковь, никто свои деньги нести не стал.
Ну, вот видите, как тем более на Украине мы видим это развитие, что они хотят в конечном счете получить. Во-первых, начались переговоры уже этой с ЦУ, с униатами.
С греко-католиками,
да. Они решили тесный контакт наладить, и в конечном счете там произойдет такая или иная форма объединения еще из вот этой совершенно уже...
Озападненной такой.
Ну, не то, что не озападненной. Все же всегда писали, авторы, что это какой-то очень разложившийся организм.
Кентавр такой.
Да, да, очень вредное образование, такое раковая опухоль на христианском
даже
теле.
Даже и римский папа объявил этот путь тупиковым.
Потом они, видите ли, как сделают, видимо, то, что они не успели, не смогли сделать в 20-х годах, в первый год революции перевести украинский язык на
латиницу,
то есть чтобы совсем быть на Запад похож. Самой широкой какой-то базе, самой широкой основе.
Если их возьмут, в чем я сомневаюсь.
Ну, я тоже думаю, что сейчас папе это ни к чему, у него своих проблем достаточно. Ну, по крайней мере, направление вот такое освобождение от любой традиции, связанной с русским миром, тысячелетней традиции православия на Украине, там совершенно очевидно. Они уже причащаются без исповеди, как у тех же униатов.
Принято, да.
Да, принято. Нарушают вот такие, ну, совершенно устоявшиеся каноны и обычаи духовной жизни.
Да. Ну, посмотрите, их путь понятен. Эта церковь, в кавычках, церковь не выживет больше нескольких лет. Как только кончится государственное финансирование, 2-3 месяца ее не будет. Этот опыт пройден. Это же, извините, обновленческая церковь была на всей территории Советского Союза. И если бы Украина была какая-то совсем другая, или даже, я не знаю, там, Белоруссия была совсем другая, то она бы хоть там сохранилась. Но она же нигде не сохранилась. Да? Она умерла сразу, как только прекратилось государственное финансирование. Вот. Но я бы хотел вернуться к теме прощения, понимаете, еще благодаря чему церковь смогла пережить большевиков. Вот большевики, как известно, они друг другу ничего не прощали. Вот Иосиф Виссарионович, значит, наш Сталин, пошел против него, то Зиновьев там, когда-то, в 25-м, значит, 26-м году, он уже раскаялся, и уже 10 лет прошло. Нет, он пошел и достал его, да, и не просто посадил, а уничтожил, значит, вместе еще и с родственниками, да. Но к чему такое ведет, понятно. В конце концов, в 80-е годы кто поднялся против наследия Сталина, кто припомнил, прежде всего, репрессии? Да дети этих репрессированных. Вот. К сожалению, это часто это были дети не крестьян, потому что крестьяне были необразованы, они сгинули без следа. Это дети были партийной интеллигенции, да, которые по инерции, да, по наследству получили какое-то образование, влияние. Да, поэтому они тогда, я прекрасно это помню, конец 80-х годов, они стали эту тему активно двигать. Да. Иосиф Виссарионович бумерангом получил за свою мстительность. А церковь поступила по-другому. Да, был момент, когда патриарх, ну, тогда еще, конечно, не патриарх, Сергий Старогородский пытался найти общий язык с обновленцами. Но он в этом раскаялся. И церковь его простила, и люди его за это простили, да, потому что он раскаялся. Потому что никто из нас не имеет права его судить, потому что мы через такие вещи не проходили, чтобы организация, за которую ты отвечаешь, да, а в ней почти весь епископат уничтожен. Остались 3 человека, 4-й сидит в тюрьме. А тебе нужно обеспечить апостольскую преемственность. А за счет кого?
Видите, как на Украине-то они не заморачиваются апостольской преемственности. Там возглавляет ее вообще Сергей Думенко, человек, который не был рукоположен даже в священники рядовые. То есть он вообще никакого рукоположения не имеет.
Ну, а у Михаила Денисенко это рукоположение давно аннулировано. Человек, который отлучен от церкви. Все
там хоть что-то было. Хоть можно вспомнить, хоть как-то прищурив глаза, ну, восстановить.
А, ну, да, это да.
При возможности покаяния, да? Хоть да. Какого-то.
Ну, хотя именно, хотя я думаю, чтобы человек все-таки опять стал епископом, тут должно быть не просто покаяние. Ты должен еще раз пройти этот путь до конца, чтобы ты мог руку полагать людей. Поэтому, конечно же, все это не выдерживает весь этот план, их не выдержит никакой критики, и он провалится.
Меня удивляет вот в этой СЦУ поразительная такая самоочевидная наглость, самосвятство. Видите ли, как они... На руку полагал этот Денисенко, там, по-моему, 24 епископа у них в церкви, и практически нет монашествующих. Угу. То есть по обычаю православной церкви епископ – это всегда монахи. То есть это долгий путь. Да. Послушника, Рисофора, потом монаха, потом, ну, даст Бог, игумена, архимандрита.
Ты всю жизнь свою должен посвятить.
Ну, это набирание опыта, да, большого духовной жизни изнутри церкви. Ты идешь, и потом даже не ты идешь, а тебя отбирают. Насколько ты способен из всего монашеского братства, насколько ты способен руководить хотя бы этим братством, то есть, да, игумена монастыря. Потом из игуменов монастырей смотрят, ну, вот этот такой крепкий парень, он бы мог епархией руководить, его, да, полагают епископы. Дальше какая кафедра, смотришь, здесь он сможет ли, здесь ли он сможет, по-разному все складывается.
Конечно.
Епископское служение чрезвычайной сложности. А здесь ни одного монаха и 24 епископа. Вот, вот откуда они уже взялись, ну, какое-то издевательство.
Ну, вы очень интересно это описали, и, кстати, это меня подвигло на определенные мысли. Вот то, что вы описываете, да, это отбор по принципу «достойный». То есть профессионалы, так уж выразимся по-светски, профессионалы оценивают профессионала, насколько он достоин. Опыт показывает, что это намного более правильная процедура, если хотите, эффективная, чем просто выборы. Потому что люди, когда они голосуют, они могут не разбираться в профессиональных качествах человека, которого они избирают. А это будет руководитель, от него будет многое зависеть. Что сейчас, к чему нас пытаются подвигнуть? Значит, избирайте, всюду будет выборность, 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 выборность. А на Украине ведь через какой механизм пытаются отнять здание? Говорят, это здание не церкви, и это здание не государства, это здание общин. Вот община решила перейти из Украинской православной церкви канонической Московского патриархата куда-то еще, в другую церковь. Не мешайте общине.
Дмитрий Ильич, если бы было так, так это же не так тоже.
Это не тоже, конечно, не так.
Потому что здания сами принадлежат действительно, простите, государству по закону.
Совершенно верно.
И общины арендуют как бы у государства.
Да.
Даже если они сами построят для себя,
да,
там какое-то извращенное законодательство. Вот ты построил храм, но все равно оно на балансе у государства, а ты у него арендуешь.
Да и здания эти, они со времен Екатерины не принадлежат церкви. Земля, на которых она стоит, эти здания, не принадлежала церкви уже несколько столетий. Вот. Но, понимаете, еще в чем дело? Это же рассчитано на западную публику, в том числе на американцев, на англичан, на немцев. У протестантов, у американцев, я это знаю, вот у них община, комьюнити, это очень важно. Это святое, это основа. Это то, на основе чего произошла ссора с римской церковью и с папой. У вас папа, у вас иерархия, а у нас община. Мы сами определяем, мы действительно, значит, там вырабатываем свою какую-то духовную практику и так далее. Я к этому с уважением отношусь.
Но у нас же тоже Святая Соборная Апостольская Церковь.
Конечно.
Соборная.
Соборная.
Да. Вот. Соборность звучит в символе веры, это же крайне важно.
Да, но тем не менее, значит, смотрите, какая схема. Вот существует этот механизм, привлекательно выглядящий снаружи, да, общины избирают пасторов, те избирают еще там кого-то, дальше, дальше, дальше. Но, во-первых, это не всегда выдвигает достойных. Во-вторых, это выборы, если эти выборы устраивают прямо все, да, а не только профессионалы, это всегда борьба, часто нечестная борьба. Вот. И как показывает общий результат западного христианства, результат не очень хороший. Сейчас Запад стремительно дехристианизируется. Вариант, который вы описываете, когда все делается по схеме аксиос, да, достоин, он долговечнее, он лучше, как показывает практика. Хотя, конечно, нужно учитывать и мнение прихожан, нужно учитывать и мнение коллег, да, это все понятно. Но, тем не менее, сейчас, на это обратил внимание Александр Владимирович Щипков, атака на православную церковь идет вот через это искушение. А давайте больше власти общинам, а давайте выборы. А что вы держитесь за какую-то эту византийскую систему? Византийская система, плохо ли, хорошо ли, а просуществовала почти 2000 лет. Вот. И это достижение само по себе. Когда говорят предъявить нам чудеса. Хочется сказать, а 2000 лет существования – это разве не чудо? За эти 2000 лет кто только не сменился в политике, да, мы все-таки возвращаемся к теме церковь и политика. Сменились монархисты, либералы, социалисты. Были когда-то, сейчас уже это, значит, забыто, были эти самые, значит, стяжатели, нестяжатели. Все сменилось, да. осталась церковь. Вот почему она осталась? Как это удалось сделать? Разве это не интересно? Разве это не чудо? Очень часто так бывает, что люди обретают что-то очень важное, ища совсем другое. Да? Как химия появилась из алхимии, то есть из элементарного жадного стремления человека превращать металлы в золото, которое было ценным металлом. Да? Также иногда духовные практики проистекают из совершенно вроде бы бытовых таких вот корыстных желаний. Там, поправить свое положение, исцелиться. А человек через эти вещи выходит к святому, выходит к чему-то намного более важному, как Колумб, да, искал Индию, открыл Америку. Вот в духовной жизни это происходит постоянно, постоянно. Вот, ну и возвращаясь к теме политики, сейчас вот прямо видно, как идет атака на российскую государственность. И стоять в стороне в этой ситуации, мне кажется, христианину нельзя. Может быть, не надо напрямую участвовать в схватках, рваться к власти, это не в нашем стиле. Но защищать свою государственность надо. Защищать ее в том числе от демагогии. А демагогия сейчас, вы знаете, по какому идет в основном направлению? Уже опробованное в России направление – ненависть к богатым. Вот в этом плане, напомню, может быть, нашим слушателям будет интересно, Николай Сербский совершенно гениально сказал в этих вещах. Он сказал, что богатство – это как вектор, да? Богатый человек – это длинный вектор, да? Человек скромный в своем достатке – это короткий вектор. Но самое главное – это не длина вектора, а его направленность.
Ну, совершенно верно. Видите, мы возвращаемся к вот этой большевистской демагогии ленинского типа, когда там они говорили о том, что любая кухарка может управлять Госбанком.
Да, а всякая собственность – это кража, как говорил Прудон. Да?
Но в результате, вот поставь домохозяйку, вот нас слушают очень многие домохозяйки. Ну, правда, это честные, порядочные русские женщины. Вот спроси, ты могла бы управлять банком? Во-первых, он сказал, да зачем мне этот банк-то для начала? Во-вторых, ну, действительно, если бы нужда приспичила вот так управлять банком, может быть, наши сноровистые женщины и умные такие что-то смогли бы сделать, но на самом-то деле управлять такой сложнейшей системой, как современные финансы, это требует большой подготовки. Во-вторых, для того, чтобы эту власть при нынешней капиталистической нашей системе, чтобы прийти во власть и в органы исполнительной даже власти, для этого нужны тоже средства. Для того, чтобы управлять большим производством, нужно его хорошо знать, это производство.
А не только быть избранным каким-то коллективом, которому понравилась твоя биография или
визионерка. Мы знаем всю эту историю красных директоров, да, так называемых.
И попытка была при Горбачеве избирать директоров предприятий. В итоге был, ну, не только от этого, но был экономический кризис вообще-то. Я с вами согласен, но нужно справедливости ради сказать, что Ленин вот эту формулу, значит, насчет кухарки и государства, он придерживался очень короткое время. А потом он стал говорить, что надо кухарке учиться руководить государством, потом перешел к очень жесткой бюрократической системе. И, кстати говоря, может быть, это заинтересует наших слушателей, мы часто говорим о революции, почему все-таки победили красные, да? Не благодаря пролетариату. Пролетариат тогда был маленький. Это было, ну, самое большее 8-9% населения. А большевики, если посмотреть внимательно, они создали... Он начал создаваться еще до них, но большевики его раздули. Огромный аппарат управления. То есть, если до войны, до фермеровой войны, там где-то меньше миллиона было всего чиновников в России, 800 тысяч этого вполне хватало на все эти губернии, все прочее и прочее. Во время войны он стал уже 1,5 миллиона. При большевиках во время гражданской войны он стал 4 миллиона. И это были люди полностью вот зависимы от власти, от пайков. Если пайки убрать, они просто умирали. Да? Вот эти люди, вот это была основа. Бюрократы, так сказать, они помогли победить. Да. Но, безусловно, сама по себе демократия или не демократия, христиане жили и при авторитарных режимах, и при империях, и при демократии, кстати, если это настоящая демократия, живут неплохо, да. Главное это, если угодно, не надстройка, да. Христиан интересует не надстройка государства, выражаясь по-марксистски, их интересует базис. На чем основано это государство, на каких нравственных идеях, к чему оно стремится. Если оно стремится к насильственной мировой революции, то христианину с этим государством не по пути. это было и в Советской России. Сейчас Запад в лице США и Евросоюза стремится к мировой, как они говорят, либеральной революции. Христианам с этими структурами не по пути. Настоящим. Опыт показывает, если этот базис здоровый, то и государство будет успешным. Не так даже важно, в какой форме. Там, я не знаю, Византийская империя, ее вот ругают, но в течение почти тысячелетий это было самое богатое, самое цивилизованное, самое монетизированное государство Европы. Масса примеров успешных авторитарных режимов в 20 веке, в 21-м. Южная Корея встала на ноги при генеральском правлении. Пожалуйста, там целый ряд стран Латинской Америки, включая те же Чили, Бразилию, сильно улучшили экономическое положение при правых авторитарных режимах.
Правда, в общественной жизни это было не самое приятное время для бразильцев, чилийцев, да, и, собственно,
это правда,
и южнокорейцев.
Это правда, но альтернатива была хуже. То есть у нас, мы говорим, кстати, ну хорошо, про Испанию, да, неизвестно, что было бы, если бы победили коммунисты в 1936-1937 году, если бы они остались
в власти.
Да,
в общем-то, понятно. Это был бы сателлит Советской России.
И, скорее всего, был бы разгромлен Германией и Италией в открытой войне. А сейчас это успешная европейская страна. У никого уже нет сомнения, что это европейская страна. Испания всегда была чуть-чуть на отшибе в Европе.
Ну, вы меня уговорили. Вы мне уговорили, что христианам нужно все-таки интересоваться политикой и как-то участвовать в этом. Ну как? Каким образом, вот заканчивая сегодняшнюю нашу программу, все-таки
очень
какие-то
просто
положительные советы-то?
Да, мне кажется, надо все время смотреть вот именно на этот базис. Не на внешнюю форму государства, какая партия у власти, да, какие физиономии показывают по телевизору. Не настаивать так на этой самой сменяемости. Не знаю, Финляндию сделал процветающей страной президент Урха Кекконен, который правил почти 30 лет, с 56 года по 82. Вот, главное это вот базис. Для чего это государство? Какую оно провозглашает и какую оно реально ведет нравственную линию? Оно стремится реально к благосостоянию своих граждан? Или оно стремится к внешним захватам, или оно стремится к победе какой-то идеологии во всем мире. Смотрите на это.
Одного старца я спрашивал еще в эпоху Ельцина. Батюшка, вот как Ельцин-то? Как к нему относиться? Он говорит, а кто такой Ельцин-то? Я говорю, ну как, ну президент России. Угу. А как он относится к церкви? Ну, святейшему патриарху принимает.
Вроде бы уважительно.
Уважительно, да, поддерживает церковные инициативы. Ну, тогда чего ж ты меня спрашиваешь-то, как к нему относиться? То есть, если церковь не гонит, если ее поддерживают, если ей дают возможности какие-то накормлять мальчиков паству, в армии, да, утешать больных в больницах, помогать становиться хорошими гражданами, кстати, в школах, воспитывая девочек и мальчиков законопослушными, верными долгу, отличниками в конечном счете, уважение к знаниям и так далее, то, естественно, если государство таково, а по векторам, о которых вы говорите, да, наше государство именно таково, несмотря на его
момент,
да, несмотря на все его, всем очевидные недостатки, и во власти, и тех, кого власть поддерживает, и те, кто власть выстраивает иногда.
Конечно.
Да, мы все это видим, но в целом вектор тот, который
мне кажется,
должен всем нам быть понятен.
Созвучен
и понятен. И не поддерживать это, по-моему, невозможно. Хотя и выступать против негодных тенденций.
Можно не поддерживать какие-то элементы этого государства, когда они как раз стремятся экспериментировать с семьей, навязывать какую-нибудь ювенальную юстицию. Но, слава богу, наше государство дает для этого возможности. Никто нам не мешает,
мало
не
того,
гонит нас
мало
за
того,
то, что мы этому возражаем.
Поддерживает нас в нашем сопротивлении. Спасибо большое, Дмитрий Олегович, за сегодняшнюю беседу. Для меня лично она была очень важна, потому что я тоже христианин. Задача радио «Радонеж» достаточно ответственная. Мы должны знать, что мы проповедуем и для чего мы это делаем, и нужно ли нам продолжать наши политические передачи. Вот скажите, это наша передача о политике или она все-таки, прежде всего, о духовном отношении, о вере? Вот скажи, не скажешь, потому что вера пронизает все наше существо.
Конечно.
И, в частности, наши общественные отношения, экономические отношения, все пронизаны нашей верой. Без этого никуда.
Да.
Поэтому спасибо большое вам за совет. Надеюсь, мы будем идти правильным путем и дальше.
Благодарю вас. Всего доброго.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Приветствуем вас, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. В нашем сегодняшнем выпуске мы вновь будем знакомиться с публикациями детского дореволюционного журнала «Незабудка». И первый рассказ прозвучит для наших младших слушателей. А Хлябина, вкусен ли хрен? Маленькая Шурочка — большая лакомка. Ее мама — кухарка. Когда она готовит обед, Шурочка все время вертится около нее, мешает ей и постоянно просит: «Мама, дай мне это попробовать. Мама, я хочу этого». Если мама не даст ей, Шурочка надует губки и начнет плакать. Часто Шурочке достается от мамы, но она о том скоро забывает и снова принимается за старое. Вот мама готовит на обед солонину. К ней вместо соуса тертый хрен с уксусом. Увидала Шурочка в руках мамы чистенький беленький корешок, которым та проворно водит по терке, и думает: «Ах, это очень вкусно! Дай попрошу!» Недолго думая, Шура вцепилась в передник матери и запела свою песенку: «Мама, дай мне этого попробовать». «Нельзя», — строго говорит мама, — «дети это не кушают, это для больших». Но Шура не унимается. Она очень упрямая девочка и твердит свое: «А я хочу, дай мне». Мама рассердилась на Шуру, хотела ее наказать, но пожалела. Она взяла ее на руки, отнесла и посадила подальше от стола на кровать. Шура надула губки, рассердилась и стала плакать. Подошел к ней котик, мурлычет, выгибает спинку, трется о ее плечо, точно хочет утешить Шурочку. Но она сердито оттолкнула его от себя. Мама зачем-то ушла в комнаты. Шура сразу перестала плакать и решила воспользоваться случаем и попробовать, что едят большие и чего не дают маленьким. Она была очень любопытна. Быстро спрыгнула Шура с кровати, подбежала к столу, где стоял в белой баночке уже совсем приготовленный хрен, вскарабкалась на стул, достала эту баночку, зачерпнула полную ложечку и поскорее, пока мама не вернулась, в рот ее. Сердитый хрен так больно обжег ротик Шурочки, что она не могла выговорить слова. Швырнула ложечку, уронила баночку и закричала от боли, что было сил: «Ай-яй-яй!» Прибежала мама и сразу поняла, в чем дело. Стала она чистить ротик дочке, а сама приговаривала: «Так и надо, впредь слушайся маму, не лезь куда не следует». Долго после того у Шуры во рту щипало, и теперь она очень не любит, когда ее спрашивают: «Шурочка, вкусен ли хрен?» Прозвучал рассказ о Хлябиной «Вкусен ли хрен?». Он был опубликован во втором номере журнала «Незабудка» за 1914 год. Нашу программу продолжает рассказ Львовой «В лесной сторожке». Он был опубликован в третьем номере журнала «Незабудка» за 1916 год. Ветер стонал в трубе так жалобно, что жутко становилось. Старый кот Васька перестал лапкой утираться, гостей зазывать, и прислушивался, сидя на теплой печке, к стону ветра. «Вот хорошо-то в такую погоду дома сидеть», — подумал он, зевая, зажмурив глаза и сладко потягиваясь. Таракан высунул было голову из щелки, услыхал вой ветра, повел длинными усами и поскорее спрятался опять в щелку, где дремала его жена с целой кучей маленьких детей. «Не выпускай детей», — сказал он, пожимаясь. «В избе холодно и страшно». «Ух!» — стонал ветер. Испугалась сажа в трубе. С глухим шумом скатилась в печке до самого низу. Васька насторожил уши, спрыгнул на пол и прислушался. Уж не мышь ли где пробежала? Потом залез под лавку и посматривал оттуда, сверкая блестящими глазами в потьмах. Ветер пробежал по крыше и мелкой зыбью подернул весь снег до самого скворечника. Ночь была темная-притемная, на небе ни одной звездочки, да и неба-то не было видно. Шел густой снег. Снежинки кружились в воздухе, как будто поднимались снизу вверх. В поле метель была ужасная, следа не видать. Ели, сосны вокруг старой лесной сторожки кряхтели, стонали, гудели, качаясь высокими вершинами во все стороны. Старый лесник Федосеич обходил свою часть леса в огромном тулупе с поднятым воротником, в большой меховой шапке, надвинутой на самые глаза, в валенных сапогах с дубиной в руках. Лицо его и бороду опушило снегом. Он с трудом пробирался по тропинке, и ее все занесло. «Экая погода», — думал он, — «кажись, и ходить-то незачем. Кому охота рубить лес в такую пору?» Впереди и с боков ничего невозможно различить. Едва видны деревья, все с одной стороны занесенные снегом. Вьется, крутится снег в безумной пляске, глаза застилает. В вершинах гудит, точно море вдали шумит. Вдруг совсем близко что-то заохало. Федосеич остановился, освободил ухо из-за воротника шубы и замер на месте, прислушиваясь. Ничего. Только ветер по-прежнему шумит, и старые сосны скрипят, покачиваясь. Далеко где-то крикнула птица, потом ближе, и, тяжело махая крыльями, пролетела над самой головой Федосеича. С ветки, задетой ее крылом, сыпался снег, и холодной тяжестью облепил старику голову и плечи. «Знать послышалось мне», — подумал он, — и побрел далее. Вот уже близко зачернилась его сторожка. Он ощупал полузанесенную снегом лесенку, взошел на кривую ступеньку и стал стряхивать снег с теплых сапог, постукивая ногами. Ветер все стонал на чердаке, и всюду, где была хоть небольшая щель. Ему ужасно хотелось пробраться в теплую сторожку. Радостно завизжал он в растворившуюся дверь и пахнул снегом и холодом в избу, но дверь захлопнулась за лесником. Васька одним прыжком из-под лавки очутился опять на печке и даже заполз под старую шубу, которой Федосеич накрывался, когда спал. Старик подошел к печке, порылся в золе, нашел уголек, раздул его и засветил лучину, воткнув ее в светец. Несмело разлился свет по избушке. Длинные тени поползли по стенам до потолка. Васька живо спрыгнул с печки и стал тереться около ног хозяина, громко мурлыкая и дугой изгибая спину. Федосеич кряхтя распоясался, снял тулуп и сел в полушубке на лавку маленько отдышаться перед ужином. Ему было не по себе. У него из головы не выходило то жалобное уханье в лесу. Его не обманешь. Он хорошо знал все звуки в лесу. То была не сова, что потом пролетела над ним, и не волк. Охал человек живой, он не мог ошибиться. «У-у-у!» — застонал вдруг ветер с новой силой — И сквозь этот стон Федосеичу опять послышался, как будто жалобный зов в лесу. Старый лесник даже вскочил с лавки. Насторожился, прислушивается. Все тихо. Мышь скребет где-то и катает что-то под полом. «Мерещится мне все», — подумал старик. «И кого может нелегкое занесть в лес в такую погоду?» Он подошел к столу, пожимаясь и зевая, взял хлеба, отрезал ломоть, посолил крупной солью. «Овсянки бы горяченькой похлебать», — подумал он. «Ну, ладно уж, не стоит. Хлебушка пожую, да и на спокой». Он помолился на старый почерневший образ в углу, сел на лавку и принялся ужинать. Так и завыл, завизжал ветер, встряхивая ветхую избушку до самого основания. Что-то не помнил старик такой погоды. Он озабоченным взглядом уставился в темное окошко, все запушенное снегом. А ну как не померещилось, а взаправду христианская душа в нужде пронеслось в его уме. Я тут сижу в тепле, ужинаю, а он там, может, с холода да с голодухи помирает. Он встал, подошел к двери, растворил ее, вышел в маленькие сенцы и стал напряженно прислушиваться. Сосны по-прежнему скрипели и гудели над сторожкой. Откуда-то издали доносился волчий лай и вой. «Ничего не может быть», — решил старик, захлопывая дверь и вздрагивая от холода. Он подошел к столу, взял хлеб и спрятал его в стол. Аппетит у него совсем пропал. Экая стужа, в сене только вышел, и то продрог совсем. Федосеич подошел к печке и стал в теплой зале отогревать холодные руки. Но никак не мог согреться старик. Зубы у него щелкали, как в лихорадке. А в голове неотвязно стояла одна мысль. А что, если ему не померещилось, а в самом деле неподалеку погибает человек? Что, если на душе у него будет грех великий? Замерзнет православный, а он тут в двух шагах спать ляжет, в тепле заснет. «Господи, твоя воля!» — прошептал Федосеич. Достал фонарь, засветил его, надел тулуп и шапку, подпоясался, перекрестился на образ и вышел. Буря еще усилилась. Ветер пуще прежнего гудел в вершинах деревьев, качая их немилосердно из стороны в сторону. Где-то далеко что-то затрещало, и что-то тяжелое рухнуло. Это ветром где-нибудь свалило старое дерево. Перед самой сторожкой намело целый сугроб. Снег все продолжал валить крупными хлопьями, кружась в воздухе. Глаза старика совсем залепило снегом, фонарь задувало ветром, но Федосеич пробирался, не останавливаясь, с трудом шагая в глубоком снегу. Он почему-то теперь был совсем уверен в том, что где-нибудь неподалеку лежит человек, мерзнет. Но где искать? Куда идти? Везде одинаково темно, холодно и жутко. Старик останавливался, прислушивался, но кроме рева бури не слышно было ничего. Да ближе прежнего выли волки, перекликаясь. «Господи, сам Господи укажи! Не оставь, Господи!» — твердил лесник, с трудом подвигаясь вперед и чувствуя, что он от волнения и от усилий весь уже в испарине, несмотря на стужу. Тропинки все замело, только вокруг больших деревьев образовали в снегу глубокие воронки. Федосеич держал фонарь в левой руке, а правый отводил перед собой сучья, на которых холодной тяжестью лег снег, пригибая их низко к земле. Фонарь неверным мелькающим светом освещал только ближайшие ветки. Вдруг старик ногой наткнулся на что-то мягкое, и в то же мгновение порывом ветра загасило его фонарь. Федосеич нагнулся и стал поспешно щупать у себя под ногами. У самого ствола дерева в глубокой воронке лежал человек, наполовину занесенный снегом. Старик провел рукой по телу, по голове и ощупал совсем безбородое нежное лицо, лицо женщины или мальчика. Оно было совсем холодное, как лед, и глаза были закрыты. Старик без большого труда приподнял полузамерзшего человека, навалил его себе на плечи и с невероятными усилиями стал пробираться домой. С ношей было еще хуже идти. Ветер хлестал в лицо холодными ветками, ноги вязли в сугробах. Хоть и недалеко была его избушка, но Федосеич совсем из сил выбился. Едва-едва добрался он, весь мокрый, измученный, до своего крылечка. Кабы хоть малость дальше, — подумал он, — не добраться бы ни за что. Помирать бы тут вдвоем. Старик отворил дверь и бережно опустил свою ношу на лавку. Лучина все еще горела, тускло освещая закоптелые стены и потолок. Федосеич с любопытством нагнулся над спасенным им человеком. Перед ним лежал мальчик лет 10, с худым, совсем белым лицом. Глаза его были закрыты, губы бледные, синие круги легли вокруг глаз. Старик стащил с него дырявый, плохенький полушубок и ухом прижался к его груди. Сердце еще бьется, слава богу. Он принялся оттирать окоченевшие члены сперва снегом, потом прикрыл его своей шубой, достал из шкафчика водки и влил несколько капель сквозь стиснутые зубы мальчика. Бедняжка сперва тихо застонал, потом открыл глаза и обвел мутным взглядом вокруг себя. — Ну вот и слава тебе, Господи! — весело воскликнул Федосеич. — Теперь живы будем. Мальчик остановил безучастный взгляд на старике. Дедушка слабым голосом проговорил он. Знать надо помирать. Ох! Он попробовал двинуть членами, но руки и ноги ему плохо повиновались. Ну вот, Христос с тобой. Зачем помирать? Совсем развеселившись, сказал лесник. Еще как живы-то будем. Хлебни водочки еще толику. Важно, согреешься. И он поднес чашку к губам мальчика. Да как тебя Господь сюда занес? Ты сам откуда? «Я сиротинушка, дедушка, из Глинищ, с большой дороги», — проговорил мальчик несколько окрепшим голосом. «Из Глинищ? Ишь, даль какая! Чей такой?» «А Горшка, может, знали? В Охромее». «Горшка? Как же мне в Охромее не знать?» — обрадовался дед. «Вот еще. Товарищи были, гуляли вместе в старые времена». Помер он никак, Горшок-то, царство ему небесное, летошний год. Помер, помер, грустно подтвердил мальчик. И мамка померла тоже в ту пору, знать одной болезнью. Совсем я сиротой остался, помер, ухожу. И он отвернулся к стене. О, Господи, вздохнул Федосеич, качая головой. Ишь ведь, как оно. Как мне в Охромею Горшка не знать? А звать-то тебя как? — Степкой, — протянул мальчик. — Ну так что ж, Степка, живи-ка ли у меня? — оживился вдруг Федосеич. — А ну, хоть у меня и серо, а все ж сыт будешь, Бог даст, и мне веселее. Все уж лучше, чем по миру-то ходить. — Дедушка, родимый! — воскликнул мальчик, стараясь приподняться. — Спаси тебя, Христос! — и он залился слезами. У старика тоже закапали слезы. «Лежи, лежи, чего?» — произнес он, поспешно отошел к печке и стал около нее возиться. «Ты чай давно не емши», — сказал он, ставя горшочек на стол. Потом достал деревянную ложку, ломоть хлеба и поставил большую солонку на стол. «Да дойдешь ли до стола-то?» — суетился старик. «Погоди, я тебе подсоблю». «Ничего, дедушка, авось сам доползу», — проговорил мальчик повеселее. Через несколько минут он сидел у стола, закутанный в стариковую шубу, и усердно хлебал густую теплую овсянку. «Какая вкусная!» — протянул он. «Масляная!» Федосеич усмехнулся. «Поищи в ней масло-то!» — подумал он. «С голодухи масляный покажется!» К крупа да вода, вот и все масло. И он с умилением глядел на мальчика. «Что же это я, дедушка? Никак всю поел, тебе не оставил». Непритворно испугался мальчик, кладя на стол ложку. «Ничего, ладно уж, всю ешь, вся твоя», — сказал старик, отмахиваясь рукой. «Со вчерашних пор не емши», — проговорил мальчик. «Мне бы идти полем надо, да брусничником в Есипово-то. А уж очень погода, погода, Господи! Я думал, лесом потише, пошел с ледочком. Знать, дрова возили. А следочек-то пропал. Заблудился я знать. Плутал-плутал в лесу-то со вчерашних пор». «И ночь в лесу был?» — с испугом спросил старик. «Как это тебя еще Господь сохранил в живых-то?» «Я, дедушка, все Богу молился. Матерь Божия, не дай пропасть мне, спаси меня, Царица Небесная, Николай Чудотворец. Лег около дерева и спал, да тепло мне показалось. И вижу, во сне старичок меня блинами кормит, хороший такой, беленький, но словно вот на иконе-то написан в церкви». «Ишь ты ведь, ишь ты», — говорил дед, покачивая головой, — «это он и есть милостивец, беспременно батюшка Николай угодник». «Я ничего», — продолжал мальчик, — «и встал, словно поемши, опять пошел, Богу помолился. Только тут как пошла погода, как пошла, Господи! А к ночи еще хуже. Так и думал, что помирать надо, вовсе из сил выбился». «Ишь ты, родимый!» — умилялся Федосеич. «А Господь ты, Господь! А Матерь Божия!» «Я все на огонек твой шел, кричал все», — продолжал мальчик. «Потом уж как ткнусь в снег-то, около елки лежу, а тут уж больше ничего и не помню. Заснул, знать». «Во-во! А я тебя и слышал», — радостно подхватил старик. «Хорошо, что меня Господь надоумил выйти-то, право». «Ну, полезай на печку, что ли», — сказал он, видя, что мальчик кончил есть и молится на образа. «Отогреешься, важно, выспишься». Степка повалился Федосеичу в ноги. «Спаси тебя, Господь, дедушка», — говорил он в слезах. «Воздай тебе, Царица Небесная!» «Ну ладно уж, ладно!» — остановил его старик. «Одному Богу в землю кланяются. Спать ложись!» На дворе буря не унималась. Ветер все гудел в вершинах высоких елей и завывал в трубе. Но теперь в лесу уж никого не было, а в лесниковой сторожке было тепло и уютно. Федосеич примостился на лавке и громко храпел, а Степка сладко спал на печке. Таракан осторожно высунулся из щелки, пошевеливая длинными усами, и, видя, что все спят, побежал посмотреть на нового жильца. Очень любопытен был. А кот Васька залез под старый тулуп Федосеича на печке, свернулся клубочком возле Степки и спал, как будто был с ним уже давно знаком. Прозвучал рассказ Львовой «В лесной сторожке». Он был опубликован в 3-м номере журнала «Незабудка» за 1916 год. Подошел к концу очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик». У микрофона была Наталья Бульчук. Всего вам доброго, до свидания.